Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, Ваше Преосвященство, дорогой Владыка Иоанн, дорогие отцы, братья и сестры, сегодня мы слышали евангельскую притчу о богаче и нищем Лазаре. Она говорит об участии людей после смерти, открывая закон Божьего воздаяния. Ты получил уже доброе в твоей жизни, а Лазарь злое, ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. Отсюда следует и закон духовной жизни. На пути к спасению невозможно избежать скорби. Не потому, что христианство – религия пессимизма, в чем часто упрекали нас секулярные атеистические философы, но потому, что без страданий не совершается глубокое и подлинное осознание самого себя, а значит и не открывается путь к совершенству. Человек более всего познает себя, свои возможности, слабости и силу, тогда, когда он сталкивается со страданиями. Любой земной человеческий опыт требует усилий. Опыт в искусстве, ремесле. Такие опыты приходят ценой долгого труда, многих проб и ошибок. А из жизни святых мы знаем, что опыт духовной жизни получить намного сложнее. Он требует еще больших усилий и жертв. Потому что реальность вечной жизни – это опыт совершенно иного бытия, которому трудно быть готовым. Если человек готов к этой новой жизни, он переходит в нее с легкостью. Умер нищий, отнесен был ангелами на лоно Авраамова. А если не готов, то будущее встречает его внезапно и безжалостно, разверстой могилой, и больше его судьбе сказать нечего. Умер и богач, и похоронили его. Богач из евангельской притчи выглядит не таким уж плохим человеком. Его волнует судьба братьев, оставшихся в земном мире. Он не был заносчив, знал по имени безвестного нищего, лежавшего у его дворца. Возможно, даже подавал ему какие-то крохи со своего стола. Но его никак не смущало, что рядом с его благополучием и житейским счастьем всегда оставалось место для чужого горя и нужды. Богач был уверен, что можно всю жизнь прожить в довольстве и комфорте и угодить Богу. И теперь ему кажется, что религия плохо его проинформировала, что люди живут одним днем и не верят в вечную жизнь лишь потому, что им неубедительно об этом рассказали. Дескать, воскреснет Лазарь и расскажет людям о загробной жизни, тогда они убоятся Бога. И вместо черствости и равнодушия перед лицом свидетельства воскресшего мертвеца в них, мол, проснутся и любовь, и сострадание к ближнему. Богач из притчи не хочет понять, что любви и пониманию чужой боли нужно долго учиться, что невозможно разделить страдания другого человека, если ты сам никогда их не испытывал. И что отказ от земных трудностей, желание жить в постоянном в комфорте и потреблять – это сознательный выбор эгоизма, насилия и жестокости. Человек, сделавший такой выбор, глух к своей совести и к чужим страданиям. Он глух и к голосу Писания, и к свидетельствам чудес, если и Моисея, и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес – не поверит. От себелюбивого богача осталось сокрытым, что подлинное знание вечной жизни и понимание жизни земной возможно только через любовь к Христову. Нужно, по слову героя Достоевского, полюбить жизнь прежде ее смысла, и затем этот смысл станет простым и понятным во Христе, который сам изрек о себе, что он есть путь, истина и жизнь. И продолжая эту мысль, можно сказать, что другого пути познания смысла жизни нет. Смысл жизни не открывается на уровне человеческого разума. Он может быть открыт и понят только на уровне человеческого сердца, на уровне человеческой жизни, в которой и притворяются хорошие или плохие наши замыслы. В современном обществе культ комфорта и потребления все более вытесняет вечные ценности. Но исторический опыт нашего народа учит нас иному. Страдание было воспринято им как духовная потребность по очень точному замечанию того же Достоевского. И столько страданий, сколько вынес наш народ, подобно евангельскому Лазарю, за свою историческую жизнь, без веры в Бога невозможно было бы подъять и осмыслить. 20 век начался для нас социальными потрясениями, страшной войной, крахом православной империи и разделением, прошедшим через миллионы человеческих судеб. Многие из наших соотечественников были вынуждены покинуть свою отчизну. О русской церкви в эти годы можно было сказать словами нашей великой поэтессы: «Я была тогда с моим народом там, где мой народ, к несчастью, был». Здесь, в России, наша церковь несла вместе с народом крест атеистических гонений. Там, за границей, делила со своей паствой нужду и горькие лишения на чужбине. Почти каждый день в наших святцах отмечен памятью кого-то из новомучеников. Священномученик Дамиан, архиепископ Курский, один из тех, чья память совершается сегодня, накануне своей смерти предрекал своим собратьям на Соловках, что тут чудовищное бесправие и гонение против церкви временны, что истина Божия должна восторжествовать. Священномученика Дамиана вскоре после этих сказанных им слов расстреляли в печально известном урочище Сандармах, где были жестоко убиты многие честные граждане и верные чада нашей церкви. Но пророчество исполнилось многократно. Истина Божия торжествует и вновь, и мы живые свидетели ее торжества. Промыслом Божиим страдания нашей церкви привели ее к обновлению и к расцвету. Кровь тысяч новомучеников, пролитая во времена чудовищных, небывалых прежде религиозных гонений, святость бесчисленного множества исповедников утвердили ее богочеловеческий организм. А трагический исход людей России в Европу и Новый Свет послужил делу евангельской проповеди, христианского православного свидетельства Западу, который также пребывал в глубоком религиозном кризисе. В этой проповеди, особенно в Европе, участвовала вся церковная полнота. Это и мудрые архипастыри, сумевшие организовать жизнь в церкви в новых условиях, монахи, создавшие новые монастыри вместо оставленных ими в стране, философы и богословы, сформировавшие знаменитую Парижскую школу, простое приходское духовенство, делившее тяготы своей паствы и подававшее ей пример благочестия, наконец, всякий верующий благочестивый человек, которыми так богата была наша старая Россия. Трудности гражданской войны и сложная политическая обстановка в России привели в свое время к временному, аномальному отделению от русской церкви значительной части ее иерархии за границей. Это отделение было в значительной мере уврачевано в 2007 году воссоединением с русской зарубежной церковью, что было радостью не только для русской православной церкви, но и для всего мирового православия. А сейчас в нашей церкви снова праздник. К нам вернулись общины и архиепископии западноевропейских приходов русской традиции во главе с высокопреосвященным владыкой Дубнинским Иоанном, в основе которой общины, временно оставившие нашу юрисдикцию 88 лет назад. И в этом я тоже вижу торжество истины и любви Христовой. Чада нашей церкви в Европе прошли через все, о чем говорил апостол Павел, описывая обстоятельства своей проповеди, житейские лишения и нужду, изнурительный труд, поношение окружающих и даже гонения и опасности между лжебратьями. Чтобы продолжить сегодня свою евангельскую миссию, они не стали советоваться с плотью и кровью по слову апостола, как сказано было в сегодняшнем, кстати, апостольском чтении, но сделали правильный выбор в пользу единства церкви, единства своих общин и сохранения их традиции. Даст Бог возвращение в русскую церковь укрепит их и поможет им нести свое служение, как многим тысячам наших соотечественников, проживающих в Западной Европе, так и коренным жителям европейских стран. Я благодарю вас, дорогой владыка Иоанн, ваших пастырей и паству за решимость и твердость, проявленную в непростых обстоятельствах, окружавших ваше возвращение на нашу совместную молитву здесь, в Москве, в главном кафедральном соборе Русской Церкви, и счастлив сегодня вновь сказать всем вам «Добро пожаловать домой!». Хочу передать дар архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ковчег с честными мощами святителя Тихона, исповедника, патриарха Московского и всея России, а также икону святых новомучеников-исповедников Церкви Русской, бывших членами Священного Собора 1917-1918 годов. Известно, что его постановления имели особое значение в жизни русского церковного удела в Западной Европе, возглавлявшегося участником этого исторического собора, преснопамятным митрополитом Евлогием, о упокоении души, которого мы вместе молились сегодня. Пусть эти дары Матери Церкви станут знаменем духовного преемства и непреложной связи, возобновление которой мы торжественно празднуем сегодня. А лично вам, владыка митрополит Иоанн, хочу вручить панагию крест с памятными надписями. Приимите их как свидетельство той любви, с которой вас, уроженца Франции, приняла великая и многонациональная Русская Православная Церковь. Аксиос.